Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Неспортивная программа Сочинской Олимпиады. 3000 диджеев, ночные клубы, рестораны и другое освоение бюджета.
Мы все время ищем, а как нам эту русскость выразить?
Первый за десятилетие визит тайваньского министра по делам КНР в Нанкин.
Большинство тайваньцев не хотят объединяться с Китаем, как бы быстро там не развивалась экономика.
Европейские министры на неделе обсуждают неуклонный рост коррупции в ЕС.
По имеющимся оценкам, коррупция обходится Европейскому Союзу в 120 миллиардов евро ежегодно.
11 февраля в Иране отметят 35-летие исламской революции.
Из-за того, что были запрещены все контрацептивы, население возросло настолько резко, что страна обнищала.
12 февраля в мире отмечается День красных рук, Международный день спасения детей-солдат.
Я всю жизнь прослужил в армейских частях специального назначения, но и меня, человека совсем не сентиментального, ужасает эта практика.
12-13 февраля исполняется 40 лет со дня ареста и высылки из СССР Александра Солженицына.
Аэрофлотовский воронок приземлился во Франкфурте на Майне.
Московский зоопарк на следующей неделе празднует 150-летие.
У московского зоопарка внушительная коллекция, более 8 тысяч животных.
И 15 февраля научный мир отмечает 450-летие Галилео Галилея. Об этих событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая тема нашей программы. Все дни наступающей недели, как и недели с 17 февраля, в России, конечно, будут окрашены Сочинской Олимпиадой. Культурная программа 22-х зимних Олимпийских игр началась за 4 года до их открытия, как того требует Международный Олимпийский комитет. Это были фестивали классического искусства, популярной и национальной музыки, а также выставки, целью которых была не только популяризация олимпийского движения, но и отбор участников для кульминации так называемой культурной олимпиады в дни соревнований. Жизнь вокруг игр протекает в Олимпийском парке, в ночных клубах, ресторанах, на концертных площадках и выставках. О неспортивной жизни Сочи рассказывает моя коллега Евгения Назарец.
Более 200 артистических коллективов только из Сочи и Краснодара, десятки российских популярных исполнителей, 3000 диджеев, 30 магазинов с 2000 наименований товаров с символикой. Все это на 120 тысяч посетителей Олимпийского парка ежедневно. Почти 3000 спортсменов и еще столько же гостей в составе официальных иностранных делегаций. Они не в счет. Их для сочинской фабрики веселья мало. К тому же они связаны олимпийскими обязательствами перед своими странами, а иных, как австралийскую сборную, и вовсе предупредили, чтобы знали меру веселью, а лучше вовсе не выпивали в Сочи. После Олимпиады в Ванкувере, которая многим запомнилась больше не спортивными победами российской сборной, а пьянками в русском доме, светская жизнь элиты российских болельщиков началась без особой помпы открытием того же русского дома по актуальному в 2014 году адресу, и дом этот носит имя главного экипировщика российской сборной. Перед Сочинской Олимпиадой не распространялись о своих планах большинство российских эстрадных звезд. Кто, сколько раз и перед кем будет петь. Хотя Олимпиада не корпоратив, по крайней мере формально, и в Олимпийском Сочи президент концерты звезд не запрещал, но из доступных источников, таких как официальные сайты исполнителей, стало понятно, что последние, если и собираются в Сочи поддерживать своих, то не афишируют эти намерения. Организаторы культурной программы анонсировали выступление на Медалс Плаза, центральной площади Олимпийского парка, Гарика Сукачева, групп «Мумий-тролль», «Брейнсторм», «А-студио», а также некогда популярного поп-исполнителя из Германии «Хэдвей». Победитель Евровидения Дима Билан отдал долг фигуристу Евгению Плющенко, записав в его поддержку песню все с тем же скрипачом Эдвином Мартоном, с которым Плющенко поддерживал номер Билана на конкурсе. Главным культурным событием Олимпийских дней называют 7-й зимний фестиваль искусств, артистическим директором которого выступил Юрий Башмет. Он выступает также послом Олимпийских игр в Сочи. Не главное, очевидно, но огромная составляющая культурной программы – это ежедневные выступления чуть ли не на всех площадках Олимпийского Сочи коллективов с названиями вроде «Былина», «Лезгинка», «Войнах», «Дети гор», «Баян-позитив», «Гжель». Гжель на сцене, хохлома в спортивной форме, сочинский олимпийский орнамент и историк моды Александр Васильев анализируют с позиции психолога.
Так как мы все время сталкиваемся с проблемой самой идентификации национального стиля, мы все время ищем, а как нам эту русскость выразить? Россию узнают по сувениру. Пусть это будет матрешка. Мы не обсуждаем, что она, может быть, была придумана японцами. Из-за комплексов. У нас есть комплексы. Мы хотим показать, что мы какие-то вот такие особенные. Мы ищем это.
Поиски самоидентификации и национального разнообразия продолжаются в домах гостеприимства. Помимо русского дома, в Олимпийском парке открыли павильон народов России, отдельно Краснодарского края и дом Адыга. Там экспозиция о черкесах, исторически населявших территорию, ныне занятую олимпийскими новостройками. Более 20 павильонов заняли дома нескольких национальных олимпийских комитетов, зарубежных делегаций, коммерческих партнеров Олимпиады. Канада, США, Казахстан и Италия открывают дома гостеприимства только для своих. Ночная жизнь Олимпийского Сочи обещает быть. Диджеев в это время там будет столько же, сколько спортсменов, около 3000. На протяжении игр в Сочи будет проходить ежегодная зимняя музыкальная конференция. С 2000 года это признанный форум для профессионалов клубного бизнеса, любителей ночной индустрии развлечений в России. Площадками для мастер-классов станут ночные клубы Сочи. По прогнозам Оргкомитета Олимпийских игр, в дни соревнований в Сочи приедут около 500 000 человек. Но Олимпиада все равно не окупится, уверен писатель Виктор Шендерович.
У этой Олимпиады было две традиционные цели – пафос и распил. Распил уже состоялся, пафос мы сейчас наблюдаем в самом разгаре. Поэтому ничего удивительного. Культурная программа в диапазоне от Эрнста до Башнета. Все это будет полыхать, играть и сверкать красками. Собственно, это и есть главная цель. Две задачи. Первое – освоение бюджета. Бюджет немеренный. 3,5 раза больше летней Лондонской Олимпиады. Значит, этот бюджет надо, как мягче сказать, освоить. Значит, освоение бюджета – это одна из важнейших задач. И здесь чем больше, тем лучше. И чем дороже, тем замечательнее. А на кого рассчитано? Прежде всего рассчитано, конечно, на зрителей Первого канала. Это прежде всего рассчитано на своих. Ну и пустить будет в глаза, разумеется, там, иностранцам. Дело, я думаю, не в самой этой церемонии открытия, а в том, что под этим. И за этим.
Пока неизвестно, сколько россиян добровольно и за свой счет отправились в Сочи поболеть, посмотреть, как это делают другие. Сколько паспортов болельщика выдано, представители оргкомитета отказывались сообщить, даже когда дело доходило до судебных разбирательств. А в суд организаторам приходилось являться в связи с исками об отказах в выдаче этих паспортов болельщика. Таких случаев десятки, если не сотни. Те же, кто поехал на Олимпиаду и при этом старается не переплатить за радость пребывания в Олимпийском Сочи, делятся опытом на популярных ресурсах в интернете. На одном известном туристическом форуме действует раздел «Хлеба и зрелищ на Олимпиаде в Сочи». Судя по отзывам, в Сочи, по крайней мере, можно найти лучшие хинкали в мире. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». С 11 по 14 февраля, согласно договоренностям, достигнутым ведомствами по связям между берегами Тайваньского пролива, то есть между материковым Китаем и Тайванем, глава Тайваньского совета по делам континентальной части Китая Ван Юйци нанесет визит в Китайскую Народную Республику. Ван Юйци посетит Нанкин и Шанхай и встретится с начальником канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Джан Джицунем. Речь идет о первых в истории переговорах такого рода на уровне министров. Мой собеседник – обозреватель Радио Свобода, китаист Андрей Шароградский. Следует ли называть визит Ван Юйци в Нанкин историческим событием?
Я бы его скорее назвал событием символическим, потому что речь идет о встрече двух министров, одного министра из Китайской Народной Республики, другого с Тайваня, и это действительно первая подобная встреча за последние 6 десятилетий, ну, фактически первая встреча на вот таком министерском уровне. Есть еще очень много символических каких-то моментов, главный из них то, что встреча эта состоится в Нанкине, Нанкин переводится как «южная столица», Пекин – Северная, и этот город был в свое время столицей Китая. В этом городе похоронен Сунь Ятсен, основатель партии Гоминьдан, партии, которая правит на Тайване большую часть того времени, пока Тайвань вот отделен от материкового Китая, и поэтому все это наполнено символическим смыслом, и это подчеркивает сближение официального Пекина, официального Тайбэя, улучшение отношений по обе стороны Тайваньского пролива, так принято говорить и в Китае, и на Тайване. Хотя сразу следует оговориться, что уже стороны заявили, что ни о каких, как это говорят, деликатных вопросах речи идти не будет. Это, во-первых, и это, наверное, самое главное. Второе, речь идет о том, что встречаются главы министерств, которые занимаются отношениями по обе стороны Тайваньского пролива, но важно отметить, что это своего рода квази-министерство. Понятно, что они нужны, они необходимы, многие вопросы требуют урегулирования, но все-таки, если речь идет об одном Китае, а сейчас провозглашен именно этот принцип в отношениях между Тайванем и Китайской Народной Республикой, то, конечно же, вот тут, наверное, это самый низкий уровень, который можно себе представить.
То есть за 6 десятилетий никаких подобных визитов не было или были большего или меньшего калибра какие-то поездки?
Ну, дело все в том, что контакты были, и, в общем, можно говорить о контактах на самом высоком уровне. Речь идет, например, о встрече тогдашнего председателя КНР Ху Цзиньтао и президента Тайваня Винсента Сяо. Это 2008 год. С другой стороны, тут межпартийный контакт. Генеральный секретарь ЦК КПК, который в тот момент занимал еще и пост председателя КНР, встречался на партийном уровне с одним из лидеров партии Гоминьдан. Все эти годы Тайвань является мятежной провинцией Китайской Народной Республики. То есть Китай совершенно четко заявляет о том, что Тайвань должен вернуться под суверенитет Китайской Народной Республики. Этот тезис, судя по всему, просто совершенно непоколебим. Никаких мирных договоров между Пекином и Тайбэем подписано не было. Китай не отказался, я имею в виду Китайская Народная Республика, не отказалась от возможности применения силы в случае, если Тайвань попытается добиваться государственной независимости. Это очень важно, это то, что определяет в целом политику Пекина, но определяет на самом высоком официальном уровне. В течение довольно долгого времени именно Тайвань был представителем как бы Китая на международной арене, в том числе в Организации Объединенных Наций. Ситуация стала быстро меняться в 70-х годах, прежде всего после того, как именно Китайскую Народную Республику признали Соединенные Штаты. Но между Тайванем и Соединенными Штатами в тот момент было заключено соглашение о военном сотрудничестве, которое действует до сих пор, и в случае, если, к примеру, представить себе, что Китай попытается начать военные действия против Тайваня, то Соединенные Штаты выступят на защиту острова, хотя я сомневаюсь, что такое может произойти.
Доходила ли ситуация до последней черты, после которой могла начаться война?
Я очень хорошо помню, когда я начинал работать на Радио Свобода, а в середине 90-х годов какое-то было очередное заявление Тайваня о желании провозгласить государственную независимость, добиться постоянного места в Организации Объединенных Наций в качестве независимого государства. В ответ Китай направил Тайваньский пролив свои корабли. Я очень хорошо помню, как я писал новость о том, как к этим кораблям возили экскурсии тайваньцев. То есть на катерах они подплывали, ну, на безопасном расстоянии, рассматривали все это. Это говорит о том, как воспринималась эта угроза. То есть Пекин не мог не реагировать, но понятно, что в тот момент, это был период, ну, собственно говоря, этот период продолжается, очень бурного экономического развития Китайской Народной Республики, которая во многом, кстати, зависела и от денег, поступавших с Тайваня, ну, может быть, не всегда напрямую в первые годы. Так что вот особенно всерьез это не воспринималось.
И насколько устойчив сейчас процесс возможного сближения Пекина и Тайбэя?
Ну, в начале, собственно говоря, сразу после 49-го года Китайская Республика, вот подчеркнем, Китайская Республика, да, во главе с Чин Кайши, претендовала на территории, принадлежащие КНР. То есть речь шла о том, что Китайская Республика правопреемница и она должна, в конце концов, вернуть себе территории. Не защищаться от Китая, а вернуть свои территории.
То есть точно так же в Тайбее могли, ну, формально, скажем, считать, что КНР – это огромный мятежный материк, а мы вот на острове законная власть.
Что-то в этом роде. Тем более, что тогда именно правительство Чин Кайши признавалось очень многими странами, прежде всего странами Запада. Потом ситуация менялась, но дело все в том, что большую часть времени, как я уже упомянул, на Тайване правил Гоминьдан. Гоминьдан на некоторое время потерял власть, это была первая половина 2000-х годов, ну, собственно говоря, до 2008 года. И как раз в этот момент правительство, которое находилось у власти на Тайване, оно провозгласило принцип двух Китаев. Вновь был поставлен вопрос о том, чтобы Тайвань добился государственной независимости и признания на международной арене. Вот это было провозглашено политикой на Тайване. Это, разумеется, вызвало крайне негативную реакцию в Пекине. Это вызывало напряженность, в том числе и угрозы применения силы и так далее. Но Китай тогда применил довольно интересную тактику, потому что именно в тот момент начались контакты на высоком уровне между китайской коммунистической партией и Гоминьданом. А в 2008 году Гоминьдан вернулся к власти, причем президентом был избран Ма Инцзю, который, кстати, был переизбран в 2012 году. Его политика – это политика одного Китая, которая существенно упрощает, в принципе, ситуацию с дипломатической точки зрения, потому что обе стороны заявляют о том, что Китай один. Вопрос, как им объединиться, уже другой вопрос. И этот вопрос можно откладывать, его можно решать разными способами, можно говорить о том, что вот мы будем развивать связи, усиливать контакты и так далее. То есть возможность отложить решение такого вопроса на долгие годы, оно очень помогает. Хотя большинство тайваньцев не хотят по-моему, вполне очевидным причинам объединяться с Китаем, как бы быстро там не развивалась экономика, и как бы не текли инвестиции, не развивался товарооборот между КНР и Тайванем, а все-таки понятно, что и уровень жизни в Китае значительно ниже, и с правами человека, и вообще с гражданскими свободами, к которым на Тайване в целом привыкли, хотя это тоже очень сложный и запутанный вопрос. Все это не делает Китай уж очень привлекательным.
О значении первого в истории визита тайваньского министра в КНР я беседовал с моим коллегой-китаистом Андреем Шароградским. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». В начале следующей недели, 11 и 12 февраля, главы европейских министерств, отвечающих за финансы, экономику и правопорядок, будут обсуждать в Брюсселе проблему коррупции в странах Евросоюза. На днях Европейская комиссия обнародовала первый в своей истории доклад о борьбе с коррупцией. Приводимые в нем данные тревожны. Коррупция обходится странам Евросоюза в сумму, сопоставимую с годовым бюджетом ЕС. У микрофона мой коллега Ярослав Шимов.
С обнародованием антикоррупционного доклада совпала публикация Евробарометром данных социологического опроса на ту же тему. Согласно его результатам, 76% жителей Евросоюза полагают, что коррупция в их обществе широко распространена, а 56% согласны с утверждением, что в стране, где они живут, уровень коррупции за последние 3 года вырос. В то же время личный опыт соприкосновения с этим общественным злом у граждан ЕС невелик. Лишь 8% заявили, что в течение последнего года наблюдали или были участниками каких-либо коррупционных инцидентов. Разница между отдельными европейскими странами в том, что касается уровня и распространения коррупции, весьма значительна. По данным международной организации Transparency International, к наиболее чистым в Европе традиционно относятся скандинавские страны – Дания, Финляндия, Швеция. Именно они составили в прошлом году первую тройку в индексе восприятия коррупции, публикуемом этой организацией ежегодно. На противоположном полюсе – Румыния, Болгария и Греция. Эксперты Transparency International, однако, отмечают, что у четверти стран ЕС индекс восприятия коррупции оказался ниже 50 баллов. Это считается уровнем тревоги и примерно вдвое уступает показателям скандинавских стран. Столь же тревожный тон избрала и член Европейской комиссии Сесилия Мальмстрём, представившая нынешний доклад о борьбе с коррупцией.
По имеющимся оценкам, коррупция обходится Европейскому Союзу в 120 миллиардов евро ежегодно. Эта сумма сопоставимая с годовым бюджетом ЕС. Наш доклад показывает, что уровень коррупции в разных странах ЕС не одинаков, но он также демонстрирует, что она затронула весь Евросоюз. Зон, полностью свободных от коррупции, в Европе нет. В ряде стран ЕС главной проблемой является коррупция в сфере государственных заказов. В других проблемы связаны
связано прежде всего с финансированием политических партий. Оно недостаточно прозрачно. Другой вариант – коррумпированность властей, прежде всего на местном уровне. В докладе также отмечаются факты, когда пациентам приходится давать взятки, чтобы получить адекватное медицинское обслуживание.
Сказала Сесилия Мальмстрём, член Еврокомиссии, курирующий внутреннюю политику Союза. Сама Мальмстрём родом из Швеции и не склонна переоценивать успехи своих соотечественников и их ближайших соседей в борьбе с коррупцией. Она привела такие данные. 18% шведов в ходе одного из опросов заявили, что знают по меньшей мере одного человека, получавшего взятки. Это выше среднеевропейского уровня в 12%. Что же касается стран наименее благополучных, вроде Румынии и Болгарии, то неэффективность борьбы с коррупцией и правовых реформ не раз становилась причиной ограничения брюссельских дотаций этим странам и до сих пор является препятствием на их пути в Шенгенскую зону. Доклад Еврокомиссии, помимо мрачноватой статистики, содержит и примеры эффективной борьбы с коррупцией. Так, в странах Северной Европы, Нидерландах, Германии деятельность большинства местных администраций давно стала прозрачной. На сайтах муниципалитетов граждане могут легко отслеживать заключение контрактов на те или иные услуги. Значительные успехи в борьбе со взяточничеством Еврокомиссия обнаружила в Испании, Словении, Латвии и Хорватии. Последняя, напомним, лишь летом минувшего года вступила в ЕС. Европейская комиссия планирует регулярно публиковать отчеты о состоянии дел с коррупцией и рекомендации по борьбе с этим явлением, которое, как отмечается в нынешнем докладе, подрывает доверие граждан к демократическим институтам и правовому порядку, угрожает европейской экономике и лишает государства значительной части бюджетных поступлений. Конец цитаты. Впрочем, по мнению экспертов, успехи в борьбе с коррупцией зависят прежде всего не от драконовского законодательства и усилий полиции, а от правового сознания большинства граждан. А оно во многих случаях меняется очень небыстро. Ярослав Шимов, Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. 11 февраля в Тегеране запланированы массовые манифестации, военный парад и другие помпезные мероприятия по случаю 35-й годовщины Исламской революции, в результате которой на карте мира появилось государство под названием Исламская Республика Иран. События начала 1979 года в Иране полностью изменили военно-политическую ситуацию не только на Ближнем и Среднем Востоке, но и отчасти во всем мире. О трансформации и идеологии режима «Аятолл», как называют его на Западе, об Иране 35-летней давности и Иране сегодняшнем я беседую с международным обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной. Почему исламская революция называется именно революцией, а не восстанием, переворотом, путчем и так далее?
Потому что это действительно была кардинальная смена строя. Действительно, иранцы ратовали за перемены, которые произошли. Потому что если посмотреть на Ближний Восток и на окружение Ирана, то в течение довольно длительного времени, да и даже сейчас, Иран, в принципе, остается самым демократическим государством региона, который управляется эмирами и так далее. В Иране есть выборная система. Другое дело, что эти выборы очень часто подтасовываются, но, тем не менее, выборная система существует. В Иране не существует жесткой иерархии исламских духовных лиц. Это связано, прежде всего, конечно, не с особенностями государственной системы, а с особенностями шиитской религии, когда каждый человек избирает сам себе аятоллу, которому он хочет следовать, и заветы и догмы которого ему близки. Так что последователи аятолл представляют собой намного более демократическое сообщество, чем это есть в суннитском мире. Действительно, если посмотреть на Иран, то это государство, в общем, выделяется среди всего региона очень большой своеобразностью, самобытностью.
Насколько события в Иране в 1979 году изменили соотношение сил во всем мире? Но в первую очередь, конечно, в мусульманском. До этого державой номер один в исламском мире была Саудовская Аравия с ее запасами нефти, но вдруг появился мощный, весьма богатый, абсолютно независимый ни от западного блока, ни от советского блока игрок на международной арене.
Я бы выделила два момента. Во-первых, новое государство Исламская Республика Иран оказалось враждебно настроенной к Соединенным Штатам, И это определило не столько соотношение на Ближнем Востоке, хотя после этого изменилась политика США по отношению к Египту, изменилась политика США по отношению к Израилю, намного ближе стали страны, но это в первую очередь сказалось на ходе войны в Афганистане, потому что после этого Соединенные Штаты почувствовали, что идет такое фронтальное наступление на их бывших союзников, то есть советская оккупация Афганистана и кризис в ирано-американских отношениях. И именно это подвигло Соединенные Штаты вмешаться в афганский конфликт, предоставить маджахедам оружие, предоставить маджахедам те самые стингеры, которые определили ход афганской кампании. Это первое, что я хотела отметить. А второе, что кардинально изменилось на Ближнем Востоке, это то, что Ближний Восток почувствовал, что надо каким-то образом защитить свои нефтяные интересы, и надо намного более жестко вести себя с западными странами. И если вы посмотрите, то основная компания Саудовской Аравии, Арамко, была национализирована в 80-м году, то есть сразу после революции в Иране.
Любая революция в том контексте, о котором мы говорим, занимается неким собственным экспортом. Насколько преуспел Тегеран за 35 лет в экспорте своих идей?
Не очень преуспел, потому что все-таки эта революция, замешанная на религии, та ветвь ислама, которую проповедуют в Иране, она не является превалирующей даже в исламском мире. Тем не менее, после революции страна, которая испытала на себе сразу же влияние Ирана, это Ливан. То, что происходило в Ливане после этого, а именно рост влияния организации Хезболлах, во многом определяется иранским фактором.
Можно ли говорить о трансформации режима аятолл, как его называют, на Западе за прошедшие 35 лет? Или идейно и социально-политически страна осталась, в общем, в той же точке, в которой она и находилась в первые годы после Исламской революции?
Первые годы после Исламской революции аятоллах Хомейни действительно был человеком очень либеральным и пытался построить вот эту вот самую новую, вполне демократическую систему. Когда ему на смену пришел Хомейни, все изменилось. Эта система стала более авторитарной, эта система стала больше подконтрольной духовному лидеру страны, система стала меньше опираться на консенсус аятолл, а больше опираться на мнение духовного лидера, и, в общем, это не то, что хотели иранцы, и именно поэтому мы видели последние выборы в Иране, все проходили при массовых манифестациях молодежи, которая недовольна тем, как развивается страна.
А насколько крепок существующий в Иране режим сегодня? Вы упомянули молодежные протесты последних лет, но, объективно говоря, если бы большая часть населения не поддерживала бы те ценности, которые провозглашает официальный Тегеран, то эта власть, если бы и не пала, то, по крайней мере, она бы очень заметно бы для всего мира постоянно шаталась, но ведь этого нет.
В Иране были периоды послабления религиозных норм, ужесточения религиозных норм. Проблема после революции состояла в том, что в Иране произошел взрыв рождаемости. И Иран сейчас на 80 почти процентов – это поколение, родившееся после революции. Из-за того, что были запрещены все контрацептивы, население возросло настолько резко, что страна обнищала. И это привело к тому, что и самому режиму пришлось в 90-х годах немножко дать послабление и начать политику регулирования рождаемости, например. С этим пришел и как бы более свободный разговор в обществе. Потом опять закручивались гайки. Сейчас опять мы видим какое-то немножко послабление режима. Так что в целом большинство населения пока не готово выступать против этого режима, просто потому что он очень умело маневрирует и умело использует и внешние факторы в пропаганде. Это опора на ядерную программу и на то, что все против Ирана. Это поиск постоянного внешнего врага. Ну, эти все приемы авторитарной власти мы знаем. Но, тем не менее, это в какой-то степени все-таки приводит к сплочению населения. Не готово оно пока выступить против этого. Особенно если посмотреть на соседей, то, в общем, не так уж и плохо в Иране дела обстоят.
На основе вашего личного опыта, большого общения с иранцами, живущими и за границей, и я знаю, что вы в
Тегеране бывали. У простого иранца есть ощущение, что он живет в осажденной крепости или нет?
Нет, я думаю, что такого ощущения нет, опять-таки, потому что страна молодая. Это ощущение пытается создать пропаганда официальная. Это ощущение есть у более пожилого поколения, ну, наверное, так же, как и в России. Молодежь вполне спокойно, радостно присоединяется к Фейсбуку, социальные сети очень активно развиваются. Так что вот этого ощущения осажденной крепости у этих молодых людей нет.
О 35-й годовщине Исламской революции 1979 года в Иране я беседовал с международным обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной. В эфире «Время свободы. План на неделю». 12 февраля каждого года под эгидой Организации Объединенных Наций во всем мире проводится так называемый «День красных рук». Его цель – привлечь внимание к судьбе детей, насильно рекрутируемых в солдаты в странах Азии, Африки и Латинской Америки, и выразить протест против подобной практики. Участники акций, конференций, манифестаций в этот день красят ладони рук в красный цвет, который символизирует кровь невинных жертв вооруженных конфликтов. Словно запрещающий сигнал светофора, он также, по идее, должен остановить правительства, режимы и командиров самых разных вооруженных формирований в некоторых странах мира от использования в войнах детей-солдат, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
В 2000 году Генеральная Ассамблея утвердила протокол «Конвенция о защите детей», призывающий страны-участницы воздерживаться от вербовки в солдаты подростков до 18 лет и не допускать их прямого участия в боевых действиях. Документ этот рекомендательный, не требующий обязательного исполнения от ратифицировавших его на сегодня более чем 140 государств. Одним из последствий принятия данного протокола и стал День красных рук, который проводится регулярно с 2002 года. Warfare has always been a, quote, a young person's. Войны всегда были уделом преимущественно людей молодых, но рекрутировать в них детей 8, 9, 10 лет – это уже ни в какие цивилизованные нормы не укладывается, рассказывает военный аналитик Фонда наследия Стивен Буччи. Я всю жизнь прослужил в армейских частях специального назначения, но и меня, человека совсем не сентиментального, ужасает эта практика. Отношение к этим детям далеко от отношения к обычным солдатам. Они не проходят курс молодого бойца, где их учат различать вооруженного противника, с одной стороны, и мирного жителя, с другой. Их не нанимают на службу, а похищают у родителей. Они подвергаются страшнейшей психологической обработке. Их пичкают наркотиками, зомбируют, заставляют смотреть сцены массовых зверств. Планомерно превращают в механических уничтожителей, нередко близких им людей, если речь идет о гражданских войнах. У таких детей зачастую происходит полный отрыв от реальности. Согласно информации ООН, около четверти миллиона детей участвуют в вооруженных конфликтах в 17 странах, среди которых имеются и подписанты упомянутого протокола о недопущении подростковой рекрутчины. Примерно треть этих детей – девочки, которым находится применение как сексуальным рабыням, либо живым щитам, в коем качестве их задействует, например, палестинский Хамас. Война – вещь страшная, даже если подчинить ее всем международным конвенциям. Ну а если уж вы наблюдаете участие детей в каком-нибудь конфликте, можете быть уверены, что он ведется вообще без всяких гуманистических правил. Дети не в состоянии рационально принимать нравственные решения, которых мы вправе ожидать от зрелых людей, надевших военную форму. Способность детей отличать добро от зла ниже, чем у взрослых, заявляют психологи, консультанты Организации Объединенных Наций. Равным образом, дети хуже, чем взрослые, видят грань между действительностью и увлекательной игрой. До определенного возраста они не осознают факт необратимости смерти, не испытывают психического потрясения, сопутствующего убийству человека. У них ослаблено чувство опасности. Они сравнительно легко поддаются внушению. Я знаю, что в отчетах ООН затушевываются факты использования детей террористами, и акцент делается на войны, но мне кажется, что это неверно. Дети, как живые бомбы или как орудие пропаганды в руках террористов, явление ничуть не лучшее, чем дети-солдаты, в том числе дети умственно отсталые или психически больные. Из числа стран, допускающих вербовку детей в боевые отряды, в последние несколько лет были удалены такие прежде злостные нарушители, как Либерия, Сьерра-Леоне, Демократическая Республика Конго, Кот-д'Ивуар. По сей день в черном списке остаются Афганистан, Сомали, Судан, Уганда, а также Чечня, Палестинская автономия и Курдистан. Невзирая на изменение контента списка, количество детей, задействованных в вооруженных конфликтах, ощутимо не меняется.
Реинтеграция детей солдат в мирную жизнь – задача необыкновенно сложная. Я знаю, что несколько западных общественных организаций вывозили таких детей за границу, дабы облегчить им восстановление психики. Подальше от родных мест, подальше от родителей, которых окружающие подвергли остракизму за поступки их чад, даже если формально они не несли за них никакой ответственности. Некоторые дети остались на Западе навсегда, ибо после всего содеянного им не было места на родине. С одной стороны, около 30 стран до сих пор не ратифицировали протокол о недопущении использования детей в военных действиях. С другой, в конце нулевых, специальный международный суд по Сьерра-Леоне приговорил к длительным срокам заключения целый ряд лиц, повинных в принудительном рекрутстве несовершеннолетних воинов. Я понимаю, что сторона, терпящая поражение в войне, нередко заставляет детей брать в руки оружие. Так было в СССР, так было в нацистской Германии, всеобщая мобилизация в критической обстановке, нехватки мужчин обычного призывного возраста. Так было в Испании во время гражданской войны. Я уже не говорю о средних веках. Инфантерия ведь происходит от слова «инфант» или о древнем мире. Мне также ясно, что между детскостью и взрослостью нет четкой возрастной границы, что она подвержена колебаниям в зависимости от эпохи и географии. Но ничто это не идет ни в какое сравнение с современной практикой систематического и сознательного обесчеловечивания детей в вооруженных конфликтах в Африке и Азии, являющихся, по большому счету, разборками организованных преступных банд. Разборками, ведущимися вне поля зрения мировых СМИ. Бандитам не нужны хорошо обученные солдаты, им нужны только оболваненные и обдолбанные наркотой ребятишки, готовые расстреливать безоружных людей, не сделавших им ничего дурного. Став убийцами, они попадают в полную зависимость от старших. Их легко прокормить, им не нужно платить денег, они никуда не убегут. Я бы, наверное, за редчайшим исключением не стал вообще судить таких ребят. Но взрослых за психологическое глумление над своими юными жертвами и за понуждение их к мерзостным деяниям осудил бы сполна, как военных преступников. Стивен Буч вспоминает в этой связи, что подростки из Гитлерюгенд, призванные на службу в конце Второй мировой войны, включая тех, кто воевал в составе частей СС, не были привлечены союзниками к ответу за совершение военных преступлений. Да и сама Гитлерюгенд не была объявлена преступной организацией. Главари ее, однако, попали под суд, и один из них, Бальдур фон Ширах, получил 20 лет тюрьмы. Правда, не столько за то, что затыкал немецкими мальчишками бреши в обороне Рейха, сколько как гаулейтер австрийской столицы Вены.
Над материалом работал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». 40 лет назад, 12 февраля 1974 года, после выхода книги «Архипелаг ГУЛАГ», был вновь арестован КГБ писатель и диссидент, общественный деятель Александр Солженицын. На этот раз его обвинили в измене родине, лишили советского гражданства и уже 13 февраля силой выслали из СССР ФРГ по решению Политбюро ЦК КПСС с начала января 1974 года, решавшего, что делать с непокорным советской системе писателем. «Радио Свобода» 40 лет назад, разумеется, уделяло самое пристальное внимание этим событиям. У микрофона мой коллега, историк «Радио Свобода» Иван Толстой.
Одна из самых едких фраз, сказанных о высылке Солженицына, принадлежит комментатору русской службы «Радио Свобода» Владимиру Матусевичу. «Аэрофлотовский воронок приземлился во Франкфурте на Майне». Высылка самого знаменитого в ту пору писателя отозвалась всевозможными заявлениями, акциями, публикациями, выступлениями. Недостатка в общественных дискуссиях не было ни в одной стране мира, ни в одной культуре. Но что же советское общество? Как отнеслись к солженицынскому изгнанию в литературных, научных, издательских кругах СССР? Вот какой обзор подготовил сотрудник Лондонского бюро «Свободы» Леонид Владимиров. Архивная запись 22 февраля 1974 года.
Александр Солженицын был арестован 12 февраля, а 13-го выслан из Советского Союза. Начиная с этих дней, в СССР непрерывно звучат голоса протеста. Волна возмущения действиями властей поднялась еще выше, после того, как один из смелых защитников творчества Солженицына, писатель Владимир Войнович, был исключен из Союза писателей. Весьма характерно то, что в эти дни заговорили люди, хранившие молчание все последние годы, или даже защищавшие режим. К таким относится поэт Евгений Евтушенко, о выступлении которого сообщалось по радио «Свобода» в начале недели. Теперь пришла весть, что еще два писателя, Владимир Корнилов и Константин Богатырев, резко осудили действия своего союза. Талантливый, но очень мало публикуемый в СССР поэт Владимир Корнилов пишет, что Владимир Войнович – один из наиболее примечательных и оригинальных русских прозаиков. Его единственная вина в том, говорится в письме Корнилова всем писателям, что он пытался отстаивать права советских авторов, в том числе ваши права. Еще более резко звучит протест Константина Богатырева, поэта, публициста и переводчика, в свое время побывавшего за колючей проволокой сталинских лагерей. В самый разгар волны протестов, 20 февраля, газета «Правда» опубликовала передовую статью «Писатель и пятилетка», призванную показать, что в Союзе писателей все, мол, в порядке. Эту передовицу, написанную совершенно в духе известной песенки «Все хорошо, прекрасная маркиза», любопытно сравнить с тем, что пишет о Союзе писателей Константин Богатырев. Итак, вот текст из передовой «Правды». «Союз писателей СССР, отмечающий в этом году 40-летие со дня своего основания, стал подлинным центром, направляющим творческий процесс». А вот что пишет «Союзу писателей» Константин Богатырев. «Вы награждаете в кавычках прославленных писателей лишением хлебных карточек или травите их как зверей». Опять читаем «Правду» от 20 февраля. «Каждый советский писатель призван быть идейным борцом на фронте культуры, утверждать высокий общественный авторитет литературы социалистического реализма». А Константин Богатырев в тот же день писал: «Я не хочу, даже только в собственных глазах, быть среди душителей литературы или среди тех, кто молчаливо их поддерживает». Сравнение этих текстов в комментариях не нуждается. А Богатырев еще иронически добавляет, что решения руководителей Союза писателей об исключении литераторов не лишены известного художественного вкуса, ибо, как правило, исключаются лучшие. Не только писатели протестуют в эти тяжелые дни. Все громче звучат и протесты ученых. С обстоятельным и резким заявлением только что выступил физик Лев Регельсон. Он потребовал отмены указа о высылке Солженицына и охарактеризовал атмосферу в стране как атмосферу страха и ненависти. «Внутренняя политика Советского Союза, — заявил Регельсон, — основывается на традициях страха и лжи, глубоко укоренившихся в душе советского человека». Однако самым важным в заявлении физика Льва Регельсона представляется мне его оценка настроений советского общества. «Советское правительство ошибается, если думает, что имеет дело лишь с горсточкой людей, не желающих больше терпеть ложь», — пишет ученый. Он прав. Таких людей на самом деле много. Даже если считать только подписи под документами самиздата за последние годы, то счет идет на тысячи. А ведь открыто поднять голос в Советском Союзе осмеливается лишь незначительная часть тех, кто недоволен, разочарован или возмущен. Последние беззакония властей переполнили чашу терпения многих из тех, кто не соглашался молча. Презрев опасность, они начинают говорить вслух.
Рассказывал сотрудник Лондонского бюро «Свободы» Леонид Владимиров.
Над этим архивным материалом работал сейчас историк «Радио Свобода» Иван Толстой. Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». 14 февраля самому первому в России, одному из старейших в Европе, московскому зоопарку, исполняется 150 лет. Он был организован в 1864 году русским императорским обществом акклиматизации животных и растений. В течение полутора веков зоопарк никогда не переставал заниматься как просветительской, так и научной деятельностью, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Не вина основателей зоопарка в том, что он находится в шумном и загазованном месте. 150 лет назад этот участок Пресни по праву был любимым горожанами местом прогулок. Зеленые холмы, заливные луга, цветущие сады. Что может быть лучше для животных? Условия давно изменились, однако трудно представить, чтобы кто-то решился перенести зверинец. Центр города слишком удобен для посетителей, их много. Каждый день московский зоопарк принимает тысячи человек. Судя по откликам в социальных сетях, много разочарованных. Кому-то кажется, что лисицы в клетке тесно, кто-то пишет, что медведя почти не видно за немытым стеклом. Многие жалуются, сквозь сетку вольеров вообще трудно что-либо разглядеть. И не иссякает поток злословия, вызванного входным порталом работы вездесущего Церетели. И все же московский зоопарк востребован и многими любим, к примеру, руководителем Всемирного фонда дикой природы в России Игорем Честиным.
К зоопарку, конечно, отношусь очень хорошо. Тем более, что там прошло мое детство. Я был активным членом кружка юных биологов московского зоопарка, откуда, собственно, вышли многие деятели, занимающиеся охраной природы сейчас, и не только сейчас, а и до этого, начиная с Алексея Владимировича Яблокова, и там и Жени Шварц, и я, и Степаницкий, руководитель заповедников специальных парков. То есть еще много народу оттуда вышло, биологов, которые стали таким активом в области охраны природы. Так что с радостью вспоминаю те годы, которые провел там в кружке. И более того, до сих пор мы периодически, ну, раз в год, иногда не получается, каждый год мы собираемся, разные поколения кружковцев, собираемся в зоопарке. В кружке в этом же была моя дочь старшая, а сейчас она там работает. Так что с зоопарком я связан, можно даже сказать, с семейными узами.
Вы сейчас говорите о такой просветительской деятельности, потому что кружок – это работа с детьми. А как занимается московский зоопарк научной деятельностью? Вот у вас есть с ним какие-то деловые контакты по этой части?
Да, у нас есть контакты с зоопарком, безусловно. И сейчас, вот, как я не знаю, насколько вы знаете, там проходила смена руководства, и были, ну, скажем так, большие опасения, что вот эта научная деятельность, она вообще уйдет и останется только коммерческое, что, конечно, было бы совершенно недопустимо. Но, тем не менее, это удалось предотвратить. То есть осталось и в уставе зоопарка, и де-факто осталась научная деятельность. И у зоопарка есть еще, как вы знаете, территория под Москвой, да, где, собственно, основная деятельность по разведению животных и по их изучению проводится, это под Волоколамском. Это осталось в зоопарке, чему я, конечно, очень рад. И в зоопарке много специалистов, и было, и остается, которые участвуют активно в международных программах по разведению редких видов животных. Мы с этими специалистами активно работаем. Но, в частности, без их участия, наверное, было бы невозможно привести размножающуюся пару переднеазиатских леопардов в Сочинском национальном парке. Это вот наша программа по восстановлению популяции кавказского леопарда. И там в центре сейчас находится пара, размножающаяся из португальского зоопарка. Вот если бы не помощь специалистов московского зоопарка, это было бы невозможно. Кроме того, надо сказать, что вот ветеринарное обслуживание в центре, там есть, конечно, ветеринар, но его научное, вот такое методическое руководство осуществляет ветеринар московского зоопарка. Так что у нас здесь контакты самые тесные.
Говорит Игорь Честин. У московского зоопарка внушительная коллекция, более 8000 животных. При этом именно здесь впервые в мире удалось получить потомство от некоторых редких видов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы», план на неделю. 15 февраля мир будет отмечать 450-летие одного из самых известных ученых за всю историю человечества – Галилео Галилея. Научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев, с которым я побеседовал о значении этой даты, подчеркивает, что во многом именно благодаря трудам и личности одного Галилея современная наука еще в начале 17 века пошла тем путем, которым двигалась все последующие столетия – эмпирическим. Кем был в первую очередь Галилео Галилей? Механиком, математиком, философом или астрономом? Его называют основоположником многих течений в науках нового времени. Какие теории и в каких областях он разработал?
Достаточно сказать, что Галилей был большим ученым, а в то время разница между направлениями, дисциплинами была не столь выражена. Поэтому он был и механиком, и математиком, и астрономом, и философом, все вместе. Но главное, что он был основоположником эмпирической науки нового времени. То есть той науки, которую мы знаем сегодня. До Галилея наука в основном базировалась на таком умозрительном подходе, который сохранился еще со времен Аристотеля. А Галилей еще, будучи студентом, когда изучал физику Аристотеля, ощущал ее как неубедительную науку. То есть многие аргументы казались противоречащими то ли здравому смыслу, то ли опыту. И теория Птолемея, геоцентрическая, где все планеты и Солнце вращались вокруг Земли, тоже казалась ему не вполне убедительной. И он стал разрабатывать собственную теорию движения, и уже став профессором, разрабатывал свои принципы механики, разработал теорию движения по наклонной плоскости, теорию свободного падения, полета тела вот по параболе под углом горизонта, когда оно брошено, с колебаниями маятника разобрался. Но он нигде это не публиковал и даже был вынужден продолжать преподавать теорию Птолемея, в которую сам не верил, но, что называется, программа диктовала так. А протестовать было тогда достаточно трудно.
Много написано о том, что, несмотря на свои оригинальнейшие идеи, Галилей стремился не к славе, не к истине, не к открытиям, а скорее искал в науке способ быстро обогатиться. Вы согласны с такой мыслью? И если да, чем ее можно подтвердить?
Я бы не сказал, что он не стремился к истине. Все-таки это было очень важно, и он был честным ученым. Другой вопрос, что он видел науку как вариант карьеры. Способ добиться статуса в обществе, богатства благодаря собственному уму. Он довольно много усилий тратил не только на чисто научные исследования, как сейчас говорят, фундаментальную науку, но на такое изобретательство, на прикладную науку. Например, он разработал гидростатические весы. Инструмент, который позволял определять состав сплавов по плотности этих сплавов. Ну, грубо говоря, это было развитие идеи Архимеда, который, кстати, в наибольшей степени может считаться учителем Галилея. Он в некотором смысле восстановил прерванную традицию, потому что после Архимеда эмпирическая наука, которая только начала зарождаться в Древней Греции, умерла. И вот до Галилея ее практически не было. Потом он разработал пропорциональный циркуль, такой довольно сложный и интересный прибор, который позволял проводить много измерений и одновременно вычислений. Наконец, он усовершенствовал телескоп. Часто говорят, что он его изобрел. На самом деле он его не изобрел вовсе. Изобрели телескоп в Голландии. Галилей увидел впервые телескоп в Венеции. У него тут же, так что называется, дух перехватило. Он понял, что это инструмент, на котором можно заработать. Почему? Потому что в Венеции цены на рынке резко колебались, как только было видно, какой корабль возвращается из дальнего плавания. А в телескоп можно было увидеть этот корабль раньше и начать менять цены раньше. И он тут же стал совершенствовать телескоп для того, чтобы продавать его купцам, которые следили за подходами к морскому порту. И только потом до него дошло, что в него еще и в небо можно смотреть. Надо сказать, что он впервые стал смотреть в небо из любопытства, безусловно, а также для того, чтобы продемонстрировать возможности этого инструмента. Это был в некотором смысле маркетинговый ход. Но потом его это захватило, и он полностью погрузился в астрономию. Впрочем, не забывает делать телескопы и продавать их.
То есть в науке и вообще в развитии европейской цивилизации, получается, во многом все изменил телескоп. Потому что имя Галилея прямо связано с появлением сверхреволюционной для того времени гелиоцентрической теории. То есть с тем, что Земля вращается вокруг Солнца. Что было в телескоп, видно. И, соответственно, с теорией, которая опровергала церковные догматы. И откуда возник последующий конфликт с Ватиканом и с Инквизицией?
Все-таки возникновение гелиоцентрической теории привычно связывают с именем Николая Коперника, чью книгу, кстати, переводил Галилей. Но даже не он ее придумал, на самом деле. Первым ее выдвинул еще Аристарх в Древней Греции. Просто его слушать не стали, потому что авторитет Аристотеля и Птолемея как бы всех задавил. И даже не столько благодаря самому Аристотелю, сколько благодаря тому, что христианская церковь приняла геоцентрическую концепцию Аристотеля Птолемея как официальную утвержденную точку зрения. И с тех пор высказываться против нее было до некоторой степени высказываться против церкви. Галилей изначально придерживался взглядов Коперника, но, что называется, громко на эту тему не говорил. Однако, когда он в телескоп стал смотреть на небо и увидел там спутники Юпитера, которые кружились вокруг Юпитера, увидел солнечные пятна, которые привели к тому, что нельзя было больше говорить, что в небе идеальные объекты, как может быть запятнанный идеальный объект. Когда он на Луне увидел горы и понял, что Луна – это сфера с рельефом, с местностью, как на Земле. Когда он увидел фазы Венеры, и это, может быть, была самая интересная деталь, которая действительно подтверждала, что Венера вращается вокруг Солнца, а не вокруг Земли. Вот когда он все это увидел, он настолько укрепился в убеждении в гелиоцентрической системе Коперника, что посчитал, пришло время говорить об этом открыто. Он написал книгу «Звездный вестник», который изложил свои открытия, стал выступать на публичных диспутах. И вот там он стал отстаивать свою гелиоцентрическую вот эту вот идею. Но это довольно быстро не понравилось церкви, инквизиции. И ему дали понять, что он этим заниматься больше не должен. А книгу Коперника именно в это время, вот буквально через несколько лет после открытия Галилея, запретили. И он ждал и молчал. Он подчинился, он был законопослушный человек. Но потом его друг, кардинал Барберини, стал папой Урбаном VIII и дал ему понять, что, в общем, можно опубликовать его книгу «Диалог о двух главнейших темах мира», где с нейтральной позиции, так сказать, и вашим, и нашим, предлагались эти две концепции – гелиоцентрические и геоцентрические, сопоставлялись.
Для большинства современных потребителей информации исторические личности, их деяния и труды известны по одному-двум анекдотам. Галилей по фразе «якобы», а все-таки она вертится, хотя это придуманная небылица. Ничего подобного он не говорил во время своего знаменитого покаяния. А интереснее ведь то, что спустя столетия перед ним посмертно покаялась сама римско-католическая церковь.
В общем, даже представить себе возможность во время этих всех достаточно торжественных процедур встать там и сказать что-то вот настолько диссидентское, да, тогда было невозможно. Тем более, что Галилей, в общем, каялся не просто потому, что ему так приказали, а он для вида отрекся. Он был вынужден это сделать достаточно последовательно. Кроме того, это его не освободило от наказания. Фактически его посадили под домашний арест, под которым он сидел до самого конца жизни, 9 лет. Ему было запрещено публиковаться, запрещено обсуждать с кем бы то ни было гелиоцентрическую систему. Но дело в том, что книгу его, другую, о механике, вот ту самую, которая написана по самым первым его исследованиям в области механики, еще когда он был профессором в Пизанском и Падуанском университетах, опубликовали независимо от католической церкви в протестантской Голландии. И благодаря этой публикации, в общем-то, труды Галилея до нас дошли и стали основой науки. И действительно, когда они уже стали наукой, никаких возможностей спорить с этим не осталось. Католическая церковь постепенно провела, что называется, реабилитацию Галилея. И в 1992 году папа Иоанн Павел II принес, можно сказать, свои извинения и заявил, что католическая церковь была не права, преследуя Галилея за эти его идеи.
О 450-летии Галилео Галилея мы беседовали с научным обозревателем «Радио Свобода» Александром Сергеевым. На этом мы завершаем программу «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых важных и интересных событиях, которые ждут нас с 10 по 16 февраля. С вами был Александр Гостев, которому помогала продюсер Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.